Значит, мы изучаем по воскресеньям первое послание Петра. Вот, мы говорили последний раз о том, что Бог призывает нас к святости, да, чтобы мы были святы, как наш Бог свят. И это возможно, почему? Потому что мы возродились вместе со Христом, мы совоскресли. Опять же, не обязательно это чувствовать, но это истина, в это очень важно верить. И раз мы новое творение, что-то потрясающее новое в нас произошло, поэтому реален такой призыв: будьте святы. Верующий, рожденный свыше, может быть и должен поступать свято во всех поступках, да? Потому что Дух Святой живет в нас. И когда призывы в Библии есть, любые, к святости, к какому-то изменению поведения, не зацикливайтесь на том, что это трудно. Не смотрите в себя, что вот у вас это не получалось, у вас в характере это с детства. Не думайте об этом, думайте о том, что возрождение произошло новое. Если будете так верить, поверю вашим, и будет, результат будет плод святости, да? Вот, и дальше Петр продолжает что-то напоминать и опять также призывать христиан. Вторая глава, я первый стих прочитаю. Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Вот это призывает нас, рожденных свыше, отложить эту всякую злобу там, на людей, раздражительность, на детей, на супругу, на коллег по работе. У нас, христиан, этого не должно. Да? Ну, конечно, есть ситуация, мы не злимся, потому что нам хочется злиться. Потому что есть вокруг нас ситуации, да, которые выводят нас из себя, но у нас новая природа, мы можем в каких-то трудных ситуациях проявлять терпение, доброту, так что всякую злобу надо отложить, всякую злобу, да? Коварство. Иногда мы можем говорить хорошие вещи, дружественные вещи, на самом деле у нас там какие-то мысли могут быть, такого не должно быть, лицемерие, отложить зависть. Зависть очень важно отложить, потому что когда мы завидуем, мы начинаем думать, что у нас этого нет, Бог нас это не благословил, а когда мы думаем, что это у нас нету, мы начинаем сомневаться в Боге, в Его любви, в Его верности. Вы придете в воскресенье сюда, и вы не будете понимать, в чем Бог благ. Вот у меня этого нету, я не такой, как тот и тот и тот. В чем же он благ? Почему же он всегда благ? Почему он всегда со мной? В чем он такого радостного? Понимаете, как это? Зависть, она отражается на духовный рост. С нами все в порядке, Бог нас любит, Бог благословляет, и благословение есть особые для нас. Но вместо того, чтобы найти эти благословения, которые они для нас, мы тратим время, начинаем смотреть на других, завидовать другим, и в результате разрушаем свои взаимоотношения с Богом и упускаем свои благословения, которые Бог приготовил уникально для нас. То есть зависть — это такая, ее надо сразу обнаруживать и отбрасывать. Кто-то более умнее, кто-то более духовный, кто-то более богатый, кто-то более там как-то более у него способности какие-то есть. Да, есть много людей лучше нас и в разных моментах. Нельзя на каждую эту вещь реагировать с завистью. Иначе это испортит все ваше взаимоотношение с Богом, христианскую жизнь. Всякое злословие отложить надо, конечно, да, это понятно. Дальше, с 2 по 3 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Как новорожденные младенцы. То есть, опять напоминание нам, что у нас что-то радикально новое, новое рождение в нас произошло. Это, видите, Петр постоянно, когда призывает к святости, каким-то правильный поступок, он сразу напоминает, кто мы есть. Если не напоминать христианину, кто он есть, он никогда не он будет жить по закону. Он не сможет жить по благодати и святости недостигнет. Вот это не смотрите на себя, что вот вы родились, и с детства у вас вы раб греха, и так трудно бороться с грехом. Не смотрите там себя, смотрите на том, что в нас, в вас что-то новое, кардинальное произошло. Святая природа. Вам хочется делать святость. Может, вы сейчас не чувствуете, я вам говорю, вам хочется, иначе Слово Божие лжет. Новорожденные, да? Мы любим словесное молоко, да? То есть Слово Божие. Но смотрите, по поводу Слова Божия, это один из практических примеров, как нам возрастать, да? должен быть рост. Мы уверовали, но должен быть духовный рост, да? Так же, как и младенец. Здорово, слава Богу, он родился, это радость большая, но это будет горе, если ребенок не растет, да? И нам нужно христианам обратить на это внимание. Мы возродились, жизнь вечная есть, должен происходить рост уже сейчас. Это очень важно, да? Как рост происходит? Младенец что делает? Он ест молоко постоянно. Да? Вот у меня в Шерри, мы своих детей до 2 лет почти молоком она кормила. Подкармливали, конечно, и другой да, но молоком кормили. И я помню, всегда дети, они любят мамино молоко, всегда, когда у них они там испуганы, упали, там головой ударились, они хотят мамино молоко. Для них это утешение. И так они растут. Очень просто. Как младенцы растут, они едят мамино молоко. И как мы будем расти? Как? Кто-то из вас сейчас, может быть, думает, о, да, как же расти, это так тяжело, как же. Очень просто. Возлюбить Слово Божие. Вы читаете Слово Божие, вы слушаете проповеди, верите в Слово Божие, и до рост будет. Рост обязательно будет. Так же, как младенец растет от маминого молока. Вот. Читайте Библию. Слушайте Слово Божие, пусть Слово Божие обильно вселяется в вас, и у вас будет духовный рост. Обязательно. Потому что Библия очень много говорит, что не хлебом единым, но Словом мы живем. Словом. Да? Вот мы привыкли 3 раза питаться, а если мы не поедим, сразу же чувствуем недомогание. Да? Но есть более реальная, более глубокая истина. Когда вы не питаетесь Словом Божьим, у вас тут же тоже будет недомогание духовное и так далее, и так далее. И может наступить даже смерть. Да, потому что человек без питания, пусть он родился, здорово, но без питания он не может прожить, да, ему нужно питаться. Слово Божие, слава Богу, у нас есть Слово Божие, Библия, живое Слово Божие. Себя приучите каждый день питаться, да, этим Словом Божиим. Своих детей приучите, это практический способ. Как возрастать, да? Полюбите Слово. И знаете, я вам так скажу, иногда утром вы просыпаетесь, и у вас новый день начинается, вы не чувствуете, что вам хочется Слово Божие читать, вам не верится, что Слово Божие поможет вашей проблеме. Это чувство. Но вы начнете это делать, и оно поможет. Причем очень часто я по себе заметил, Слово Божие нам открывает не то, что мы хотели бы, чтобы Бог нам сказал, а то, что нам действительно нужно. Вот это очень интересно. И вы с такой верой, может быть, Бог не ответит конкретно на ваш вопрос, но что с другой скажет, может быть, более глубоко, более на главную причину он скажет, понимаете? Поэтому это очень интересно, открывать Библию, когда у вас плохо в жизни или когда все хорошо, Бог, ты сегодня будешь ко мне говорить, я не знаю как, я читал эту историю уже много раз, что я там нового найду, я не знаю, но Бог, ты сегодня ко мне проговоришь, с такой верой. Потому что это питание. Это питание. Очень важно верить. И знаете, когда у христианина начинаются в жизни проблемы, не всегда, но как правило, они начались гораздо раньше, когда христианин потерял веру, дисциплину по поводу Слова Божьего. А потом уже другие проблемы начинаются, христианин приходит в церковь, просит молиться. Часто от падения произошло то, что человек перестал питаться. Человек питаться Словом Божьим, да? И потом он приходит, помогите, мы пытаемся, конечно, помочь, но вот эта вот любовь к Слову Божьему, оно бы сделало гораздо нас более здоровыми. Мы бы, у нас было бы меньше проблем, а у нас было бы больше сил другим помогать. Вот. Слово Божье, я в своей жизни были тяжелые моменты, ну, относительно, и я помню, Бог был уверен, Бог говорил, поддерживал меня, Словом Божьим, я знаю, в такие моменты только Слово Божие могло меня поддержать. Только Слово Божие. Это просто полюбите Слово Божие. И знаете, там, где Слово Божие не проповедуется, где оно обильно не читается, там не будет духовного роста. Там не будет духовного роста. И даже, может быть, христианин или какая-то группа или церковь определенно что-то хорошее они будут делать, но здоровья как бы не будет полного, который Бог хочет. Вот просто пример такой, мне интересно, У нас сегодня перевода нет, так что я могу побольше сказать. Вот я в интернете нашел такое пророчество, православные христиане пророчат о судьбе России. Вот такое пророчество вроде бы было высказано в 19 веке, да? Православные наши братья-христиане. И в принципе говорят, что это высказал это пророчество Серафим Саровский, но там на другом сайте говорят, что на самом деле он такого не высказывал. Но это что интересно, то, что какие мысли здесь высказаны, он говорит о состоянии духовном народе, состоянии духовного народа. И вы сейчас поймете. Смотрите, вот такое пророчество. Неважно, кто его написал. Но оно появилось в православной среде в 19 веке. «Перед концом времени Россия сольется в одно великое море с прочими землянами и племенами славянскими. Оно составит одно море, или тот громадный вселенский океан народный, о ком Господь, Бог издревле, изрек устами всех святых, грозное, непобедимое царство всероссийское, всеславянское, Гога и Магога, пред которым в трепете все народы будут. И все это все равно... как дважды два четыре, непременно, как Бог свят, издревле предрекший о нем и о грозном владычестве над землей. Соединенными силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут поломены, при разделе Турции она почти вся останется за Россию». Вот такое пророчество, неважно, кто его высказал, но вот такие вот настроения, оно, наверное, не истинно, да. В Турции это пророчество точно не исполнилось. Вот. Константинополь по-прежнему турецкий, Иерусалим, там проблема, славянам никак не принадлежит. Но не важно. Что интересно, я хочу обратить на внимание, то, что вот этот автор этого, так сказать, пророчества, он говорит, что Россия – это Гог и Магог. И причем, я, может быть, тоже соглашусь, что Россия – это Гог и Магог. Не в этом дело. Дело в том, что он говорит, что Гог и Магог – что-то такое классное. Как так можно сказать человек, который знает Библию? Например, вы скажете… Вот, у нас город как Содом и Гоморра, здорово. Кто так скажет? Это отрицательно, да? Вавилон, кстати, если люди читают Библию, Вавилон люди не будут использовать тоже, потому что Вавилон это плохо. Если люди читают Библию, они не будут говорить Третий Рим, потому что Рим это плохо. Рим это он идет против Бога. И то же самое, Гог и Магог это идет против Бога. Два раза в Библии он упоминается. Там он нападает на народ Божий, и в конце времени Гог-Магог нападает на народ Божий, и Бог его уничтожает, потому что он восстал против самого Бога. И может быть Россия Гог-Магог, но хвалиться этим здесь нечем, здесь ничего хорошего нету. Надо надеяться, что это не мы, может быть Украина. Они сейчас в НАТО хотят, как раз они, может, с севера на Израиль нападут, потому что они плохие, не мы. Ну ладно, это шутка. Понимаете, но почему такое происходит? Почему человек скажет, российское царство, вот мы великий народ, Библия нам сказана, мы Гог и Магог. Человек не знает Библию. А к чему это ведет? Это не просто смешная ошибка. Это настроение ведет к тому, что среди такой атмосферы вырастает что? Антисемитизм. Антисемитизм. И вот эта вот страна, которая не будет знать Библию, она в конце времени нападет на Израиль. В языке там написано, да? Она будет делать, что они будут думать, что это Божье дело, да? Понимаете? И такие непонимание слова Бога, не проповедование обильное слово Бога приводит к таким ошибкам, к антисемитизму. Если люди читали послание Римлянам, человек не может быть антисемитом, потому что там говорится, чтобы вы не возгордились, да? Потому что вы тоже держитесь веру. И Бог тоже вас отсечет, как он отсек свой народ. Нечем вам гордиться. И в Библии не говорит, что Израиль, Бог подменил Израиль на церковь. Нет. Израиль есть Израиль. У него особая судьба. Бог его помилует, спасется весь Израиль. И церковь тоже нужно ходить в смирении и в вере. И благодарить, что Бог через иудеев принес благословение. И Бог обещал кое-что Аврааму, и он этот завет сдержит. Он сдержит. Ради Авраама. Не потому, что евреи хорошие, потому что Бог что-то обещал Аврааму, и он это сдержит. И если мы читаем Библию, то мы не должны быть антисемитами. Если в государстве читается, проповедуется во многих церквях Библии, скорее всего, антисемитизм будет уменьшаться в этой стране. Понимаете? Но когда вот Библия обильно не вселяется, всякие такие вещи происходят. И для христианства антисемитизм – это позор. Это позор, это очень жалко. Евреи смотрят на христиан, как что-то для них, что-то отрицательное такое. такое отрицание. Как для нас Нерон, для них Христос почти то же самое, потому что во имя Христа их очень много преследовали. И это очень печально. Но это противоречит Слову Божьему. То есть, видите, когда мы Слово Божие не любим его, оно не обильно вселяется, всякие отклонения могут произойти, понимаете? Это только пример, какой может происходить. Очень важно Слово Божие, чтобы оно вселялось в наших семьях, да. Мы сейчас Шерри такую традицию стараемся закрепить, читать там вот. Мы читаем по плану, да, Новый Завет. Мы с детьми тоже читаем Новый Завет вечером по плану. И очень здорово, там что-то мы просто объясняем, и очень здорово. И пусть это Слово Божие в ваших семьях вселяется. Учите, проповедуйте своим детям, молитесь друг с другом. Пусть оно обильно вселяется, от этого будет рост. Так, дальше, значит, давайте возлюбим Библию, вот как младенцы вы возлюбили мамино молоко, да? Слово Божие возлюбим. С верой будем читать Слово Божие. Всегда Бог нам проговорит. Четвертый стих. «Приступая к Нему, ко Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Здесь сказано, что человеками он отвержен. То есть большинством, миром, это факт, Иисус отвержен. И во всех поколениях, к сожалению, очень много людей, если не большинство, будут отвергать Иисуса Христа. И вот я много над этим думал и разговаривал с пару христианами, и они тоже об этом думали. И вот помните, и можете открыть со мной Иоанна 14 глава, там Иуда не Искариот, он спрашивает Иисуса кое-что. И вот там в 22-23 стихе Иоанна 14 глава, Иисус говорит о некоторых вещах, и мы видим, что беспокоило Иуду и, наверное, других апостолов. «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Иуда переживал, не Искариот, переживал, почему такой великий Бог, такая истина не откроется многим людям. И мы, живя, смотря на наш мир, на каких-то вроде бы умных людей по мирским понятиям, людям мудрым, делающим что-то хорошее для государства, или вообще вокруг нас, людям не глупым, но мы спрашиваемся, почему им это не открыто. И мы спрашиваем в том смысле, что какое-то сомнение заходит в наше сердце. Потому что мы думаем, если большинству это не открыто, может быть что-то не так. Может мое Евангелие не такое сильное, явное и великое. И именно то, это беспокоило Иуду не Искариоту. Он переживал, что может быть что-то не так. Иисус говорит: нет, все нормально. Ты верь, ты люби меня, и мы к тебе придем, обитель у тебя сотворим. Тебе будет все ясно, тебе будет все явно, тебе будет все понятно. Жизнь Бога будет в тебе. Ты верь, не беспокойся. Другие, большинство людей отвергают Иисуса Христа, большинство людей отвергают Евангелие. Это не значит, что что-то не так с Евангелием, понимаете? И это сила ко всякому верующему. Если не отвергают, это их не дело. Но с нашим Евангелием, то, во что мы верили, все в порядке, понимаете? И это, ну, это нужно напоминать, здесь Петр напоминает, что это камень живой, но человеком отверженным. Это Иисус отвергается людьми. И нам не нужно смотреть на этот мир, потому что если будем смотреть на этот мир, наша вера будет слабеть. Это нормально. Вот часть нашей религии, то, что Христос отвергнут большинством. Вот это такой парадокс. Он спаситель, он пришел к своим, но свои отвергли. Вот это помнить, что мы часто, пытаясь свидетельствовать, живя среди неверующих, мы будем в одиночестве часто. Но это нормально. Это не значит, что это с нашей верой не так. Это часть нашей веры, то, что большинство отвергает Иисуса Христа. Еще откройте 1 Коринфянам, 1 глава. Это нужно напоминать нам, потому что мы можем унывать, почему люди не понимают нас, почему они не разделяют то, во что мы верим. И это доводит до того, что мы начинаем сомневаться в то, во что мы верим. И это нам нужно напоминать, что у нас узкая дорога. Вот, и 1 Коринфянам, 1 глава. Понимаете, в нашей вере есть определенная тайна. в каком-то смысле мы тайное общество. В каком-то смысле, сейчас поймете. 1 Коринфянам, 1 глава. Не то, что Бог не хочет, Он хочет всем это открыть. 27-28 стих 1 главы. Но Бог избрал не мудрое мира. Вот большинство из нас, да, не мудрые, да, по мирским понятиям. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрый мир, чтобы посрамить мудрых. Немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мир, и унитиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. То есть, если вы ничего не значите в мире, это нормально. Не переживайте, вот мне там 40 лет, чего я достиг. Вот там мой ровесник по телевизору показывает, он там глава огромной корпорации, а я что? Не переживайте. Бог избрал ничего не значащее, чтобы посрамить, чтобы показать миру, что драгоценно. Понимаете? И нам очень важно напоминать, мы идем узкой дорогой. Миру Христос непонятен, Евангелие будет непонятно. Но последуете вы за Христом или нет? Если мир разлагает, последуете ли вы за Христом? Будете ли вы хранить все равно первую любовь, если мир этой любви вообще не имеет? Вот что очень важно. Нам нужно напоминать. И вторая глава тоже 7 по 9 стих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа слава. То есть, видите, мудрость-то есть. Не то, что мы здесь, это по мирским понятиям мы не мудрые, но по Божьим, а истинным понятиям мы мудрые. Мудрость мы проповедуем. Знаете, иногда люди приходят в церковь и хотят мудрости с человеческой точки зрения, и они ее не находят. И обвиняют даже, что у вас нет глубины. Не, на самом деле она есть глубина, но это духовная глубина. Ему нужно духовно судить об этом, это нужно, да? Мы мудрость проповедуем, есть огромная мудрость. Но она духовная, она открывается через страх Господень, открывается через веру. Мудрость-то вы здоровы, нам есть на чем, чтобы мозги работали. Мы проповедуем мудрость, да, но она сокровенная, она тайна. Видите, есть определенная тайна в нашем вероисповедании, в нашей вере. Людям, которые горды, которые противятся Богу, это не откроется. Они отвергнут Иисуса Христа. Никто из властей века сегодня не познал. Так что если сильные, богатые, классные люди этого века отвергают Иисуса Христа, ничего, главное, вы будьте верны Иисусу Христу. Все нормально. Это для нас, там говорится, драгоценный камень, да? Драгоценный камень. Пятый стих, возвращайтесь к 1 Петра. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовную жертву, благоприятную Богу Иисусом Христом. Значит, здесь говорится, камни живые, как это понять, да? Это понимать надо так. Знаете, у иудеев, у них была такая поговорка, я построю себе дом. Не в том плане, что он построит здание, в плане он организует семью, какие-то поколения будут, там, царский дом, например, говорится, да, не обязательно здание, да, немножко вот в этом надо понимать то, что мы строим. Смотрите, мы семья Божия, мы церковь вот здесь, мы семья Божия, да, давайте вспомним, мы семья Божия, братья и сестры, мы друг другу, Отец наш Небесный один, да, мы семья. Каждый нуждается друг в друге, каждый имеет определенные дары, служат уникально этими дарами друг другу, да? Об этом мы много осенью говорили, да? Вот. То есть мы части вот этой живой семьи, части вот этого здания, этого дома Божьего, Божьей семьи. И в этом плане мы как живые камни. То есть мы как бы живые органы, живые части тела, какого-то потрясающего организма. Вот в этом плане надо подразумевать живые камни, да? И Бог действительно устрояет себе семью. Он устрояет себе дом. Здание вот это духовное. И призывает нас, как вот эти живые камни, потрудиться тоже. потрудиться для Господа. Мы об этом тоже очень много говорили. Трудитесь для Господа. Своими дарами, дарами большими и маленькими, трудитесь каждый день. Пусть будет мало, но спрашивайте, Господь, как я могу потрудиться для Твоего Царства? Да, если мы любим Бога, часть нашей любви, плод будет любви, желание потрудиться, что-то сделать, помочь другим, что-то сделать для церкви, что-то сделать для людей, которым нужна помощь, которые не знают Христа, проповедовать Христа. Так что Петр нас призывает, чтобы мы трудились для Господа, служили каждый своим даром, который Бог нам дал. Это напоминание, чтобы мы тоже были в единстве, да? В единстве. Чтобы у нас этот дом был в единстве. Церковь была, чтобы была в единстве. По благодати. И вот только так, в единстве, когда мы используем свои дары, будет духовный рост. Всей церкви и наш лично, да? Не по одному. Да? По одному духовный рост не будет. Да. Сейчас такое время, как бы много, как бы такой, как сказать, индивидуальности много, да. И это хорошо, когда говорится о свободе, о терпимости, это хорошо, но мы духовно растем в церкви. Это напоминание о том, быть в церкви, активным быть вот этим живым камнем в церкви, участвовать. Церковь будет расти через вас, и вы будете расти. По отдельности вы погаснете. Вот как кусочек дров выбрасываешь, и палочка быстро сама по себе гаснет, да. По одному ничего не получится. Вот это вот тайна, то, что мы, как живые камни, принадлежим к чему-то целому. И эти камни, они имеют ценность, когда они в здании, а когда они сами по себе, ничего в этом интересного нету, в этом нет силы. И здесь говорится, что будучи в единстве, в церкви, в этом доме духовном, мы принесем духовные жертвы. Под духовной жертвой подразумевается как дары. Мы сможем приносить дары. Да? В церкви наши дары будут открываться. И это происходит Иисусом Христом. Благоприятный Бог Иисусом Христом. Наша жизнь должна быть связана со Христом. Если вы так сядете, посмотрите, какие у меня дары. Если у вас жизнь не, вы не пребываете во Христе, вам трудно будет найти какие дары, или вы найдете какие-то дары, но это будут дары, можно сказать, естественные. Силы не будут в этом служении. Но когда вы объединяетесь со Христом, обязательно будут благоприятные дары, благоприятные жертвы в вашей жизни. Обязательно. Так что Христом Иисусом, не сами по себе, да, во Христе. Бог избрал нас к чему-то, да. Например, Бог дал мне дар проповедовать, да, дар учительства. Но я каждый день все равно должен пребывать во Христе. Без пребывания во Христе мой дар будет слабеть, да. То есть Бог дает вам дар, но вы должны пребывать во Христе. Христом Иисусом. Очень важно. Без меня ничего не можете делать, Иисус сказал. И что еще интересно здесь? Здесь оказывается, что нас называют священство святое. Священство святое. Вас называют, да? Трудно поверить, но это так. Так Слово Божие говорит, да? И вот часть реформации, часть отличительная черта евангельского движения, то, что мы верим, что в священство всех верующих, да? Традиционные церкви, к сожалению, исказили это простое и драгоценное учение. И там есть священник, есть мирянин, и немножко искаженное картина получилась, посредники получились. На самом деле все верующие священство святое, да? Все священники, все святые. Все священники, все святые. Как такое может быть? Это только благодать. Это только благодать Божия. Люди, которые не понимают благодать, конечно, им кажется кощунством называть вас священниками святыми. Но это благодать. Это Бог называет несуществующий как существующий. Если Бог это говорит, значит так оно и есть. Это надо верить. Если вы это не верите, другие проблемы в вашей жизни будут. Но если вы верите, кто вы есть во Христе, вы священник, вы будете другим помогать действовать, делать священное действие. И плоды святости на практике будут. И не просто будет звание святого, святость будет на практике. Это очень важно. Видите, Петр напоминает, кто мы есть во Христе. Священство святое. Дальше 7-8 стих. 6-8 стих. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для нас, верующих, драгоценность, для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна, а который они притыкают, не покоряя слово, на что они и оставлены. Мы не постыдимся. Может быть, проблема в браке, проблема воспитания в семье, проблемы на работе, проблемы в служении. Может быть, не проблема, а просто какие-то страхи. Мы не постыдимся, потому что у нас есть вот такой фундамент – Иисус Христос. Мы не постыдимся. Только пребывайте во Христе, только уповайте на обильно подаваемую благодать. Не по закону живите, уповайте на благодать, вы будете торжествовать во Христе, мы будем торжествовать во Христе. Не переживайте то, что у вас, вы пытались, у вас не получилось, вы не будете постыжены. Верьте в него, не постыдит. Слово Божье вам обещает. Бог совершенный завет нам дал, да? Мы святые. Какие проблемы? Мы святые. Мы иногда думаем, вот если бы я был более правильный, тогда бы мне было больше легче быть смиренным, не завидовать, любить. Вы уже святы. Делайте шаги по вере, и вы увидите и любовь, и зависть. То есть любовь есть, а зависть уходит. Да? И почитайте, мертвыми для греха, живыми для Бога, мы не постыдимся. Строители отвергли, сказано здесь, да? Что это значит? Это значит, это подразумевается иудеи, да, во времена Иисуса, и все другие религии. Есть много людей, которые хотят приблизиться к Богу, которые считают, что духовные вещи очень важны. Они пытаются искать Бога, пытаются быть хорошими, соблюдать какие-то религиозные постановления, принимать какую-то религиозную философию. Да? Многие люди ищут Бога. И все-таки среди их можно назвать строители. Но в большинстве, тоже парадокс, строители отвергли самый главный камень. Они отвергли Иисуса Христа. Сколько есть религий, они отвергают Иисуса Христа. Благодать, крест, святость, они эту, которые по благодати приходят, они отвергают. И, конечно, ихние, они будут притыкаться, не покоряться слову, и ничего хорошего в этом не произойдет. Вот. Это тоже напоминает то, что многие отвергают Христа. Но нам нужно держаться этой благодати и учения Христа и Его Евангелия. И тогда все будет хорошо строиться. Вот я помню, знаете, вот камень краеугольный, его очень важно, чтобы там в те времена особенно, чтобы он был вертикаль, горизонталь, там было все. Хороший камень надо было выбрать. И поставил его в угол, и потом у тебя уже вертикаль у тебя есть, горизонталь, все ровно, он не кривой. Да. А если камень вдруг кривой, то и потом на стены будут кривые, да, не будет там по 90 градусов где-то, наклон там будет, да. Я вот помню, я уже говорил вам, плитку я клал, так очень важно первую плитку правильно положить. Если не положишь правильно, у тебя потом шов не сойдется. Если в ванной по кругу делаешь, шов не сойдет. Вот этот краеугольный камень очень правильный, наш фундамент должен быть очень правильный, Иисус Христос. Если Иисус Христос, а я имею в виду не просто словесное исповедание, а сердце мы уповаем на благодать, понимаем послание Римлянам, то все будет хорошо идти. Если мы не понимаем это, Иисус не наш фундамент, мы пытаемся своими силами достигать Бога, своими силами угождать Бога, будет все криво, мы и будем мучить себя, мы будем притыкаться постоянно. Вот я тоже в последнее время много над этим думаю. Иисус сказал людям, которые уже уверовали в Него, и Он сказал: если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Да, там в Иоанна 8 главе Он сказал. Уверовавшим это Он уже сказал. Интересно, да? Они должны пребыть в Слове Божьем, они тогда познают истину, и истина их сделает свободными. Вот почему сказано «истина сделает свободными»? Почему не какие-то попытки, не какие-то дела, а именно познание истины делает нас свободными? Вот это интересно. Видите, хотите свободы от греха, хотите свободы жить правильно, приносить плоды. Конечно, хотите. Вы должны познать и стоять на этой истине. В чем? То, что мы распялись со Христом и воскресли с Ним. То, что мы уже святы. Вот если вы стоите в этой истине, вы увидите, какая свобода придет в вашу жизнь. Если вы пытаетесь достичь чего-то своими силами, у вас не получится. Познайте истину. В Римлянам 6 главе там очень много написано об этом. Познайте истину, что мы умерли со Христом, совоскресли с Богом. Если вы познаете, вы сделаете будете свободными. Плод будет праведность. Я свободен от зависти. Почему? Потому что я познал истину. Когда зависть ко мне приходит, да, я вот шел там мимо дома, человек выходит с первого этажа, у него такой там первый этаж, как этот самый таунхаус, и у него свой гараж там, не просто офис, а свой, я так думаю, о, здорово он устроился, и он там сделал кафель, он так все хорошо устроился, и у меня уже зависть начинается, да, но я говорю, нет, я мертв для греха, я мертв для этой зависти. Все. И когда я так исповедую, когда я стою на этой истине, зависть уходит, и я не переживаю то, что... Ну, сами знаете, как зависть приходит, да? Вы будете свободны. Если вы будете пытаться своей силами бороться с завистью, у вас не получится, и вы будете разрываться. Вы будете переживать, ну вот, я завидую, вот у меня гордость, вот у меня нелюбовь. Ох, бедный я человек, кто же спасет меня? Надо познать истину. Дело в том, что Иисус нас уже освободил. Вот радость Евангелия, мы уже свободны. Просто мы не знаем или не верим в это. Мы не постыдимся, да? Вот стоять так на этом исповедании, делать Христа и обучение вот таким краеугольным камнем нашей жизни. И святость, плоды обязательно будут. Покоряйте Слово. В каком плане? Почитайте себя мертвым для греха, живыми для Бога. Покоряйте Слово. Дальше, с 9 по 10 стих. И мы последние стихи на сегодня. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещает совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Да? Это милость Божия. Опять, живя в этом мире, очень легко забыть, кто мы есть. И Петр напоминает, что мы царственное священство, народ святой. Опять напоминает, народ святой, вы святы. Пусть радость будет. Если вы верите, у вас прямо вся в сердце будет радость. И не проблемы христианин. Я святой. Все, борьба отошла. Я уже воскрес. Я уже почитаю себя мертвым. Будь благодарен. Если сказано опять, мы народ святой, царственное священство. В каком-то образе мы как каста, самая высшая. А мир нас так на нас не смотрит. Но мы такими являемся с точки зрения Бога. Царственное священство. То есть у нас есть царственное, то есть у нас есть власть, да? И у нас есть сила что-то менять, производить какое-то священное действие вокруг нас, через наших близких, и будет плод. Вот такое звание у нас, народ святой. Это по милости, там Петр сразу же говорит. Мы такими не были, но теперь стали. Не то, что мы станем, когда воскреснем в будущем, уже станем. Это милость Божия. Вот драгоценный наш Господь Иисус. Иисус сказал, свершилось на кресте. Вот это звание, это священство там было приобретено для меня. Мне просто нужно сейчас, живя 2000 лет назад, в это верить. И поверь мне, да будет вам, Иисус сказал, да? Вот как вы верите, кто вы есть во Христе, так оно и будет. Если вы верите, что вы святы, то и будет святость плод. Если вы верите, что вы грешник от рождения, то вы будете бороться с грехом, и в результате грех не будете побеждать. И вы знаете, вот священник и мы должны две вещи знать. Я вот недавно читал, вчера читал Евангелие от Марка, и вот Бог меня так поддержал, я хочу вас поддержать. Две вещи нужно знать. Первое, священник, любой, и мы должны знать, первое, он как бы должен говорить, должен сказать, вот Бог. А второе, он должен сказать, вот я. Я сейчас поясню. Первое, вот Бог. Откройте со мной Марк 6 глава. 6 глава 45 по 52 стих. Это час понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и кричали, ибо все, видя его, испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И пошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Ученики не смогли сказать: «Вот наш Бог, вот Бог, вот Господь». Они не смогли сказать. Им нужен был... Вот смотрите, что интересно. Иисус увидел их бедствующими, и он пошел по морю. Почему? Потому что он хотел им помочь. Даже это Иисус не останавливает, то, что лодка далеко, как же он им поможет? Он пошел по морю, да? Это почему он пошел по морю? Ну, конечно, чтобы показать свое величие. Но первая мысль была очень простая. То, что он видел бедствующими, ему нужна помощь. Вот почему Иисус пошел к ним. Может быть, вы сегодня чувствуете себя, что вы бедствуете. Может, какое-то бремя на вас. Вам кажется Иисус далеким. Иисус послал вас на задание, но вам нужна поддержка. Вот вам поддержка. Иисус видит это, что вы бедствуете. Вы видите, как вы боретесь. Он не хочет вас оставить. Он идет к вам. Это поддержка. Меня Бог в субботу поддержал. Он идет к нам. Но, что интересно, он делает вид, что он проходит. Он хочет испытать нашу веру. Ученики подумали: да, здорово, если бы Иисус был с нами, его нету. Это не может быть Иисус, это какой-то призрак. И вы знаете, Иисус приходит в нашу жизнь, чтобы нам помочь, а мы не верим. Мы не говорим: вот Бог. Мы думаем, что это призрак, мы думаем, что это нереально. Сегодня Бог приходит в вашу жизнь, чтобы поддержать, потому что видит ваше бедствие. Вам нужно просто верить. Вам не нужно говорить, что: о, где этот Иисус, я его не чувствую, все как призрак, все нереально. О, очень реально. Иисус идет к вам. Никакие обстоятельства его не задержат. Поэтому во всех обстоятельствах мы, верующие, как священники, должны сказать: Бог всегда, его присутствие всегда со мной. Второе, мы должны сказать: вот я. И я не буду обращаться в Бытие, там 3 главу, вы хорошо знаете эту историю. Когда Адам и Ева согрешили и услышали голос в раю Бога, да, они испугались и спрятались в кусты. Сегодня кто-то из вас прячется в кустах от Бога. Сегодня новый замет. Кровь Христа омыла нас. Нам не нужно прятаться в кустах, когда мы слышим голос Бога, когда слышим Его обличение, или что бы Он нам ни говорил, не нужно прятаться. Священник, он не прячется от Бога. Он знает, что у него есть доступ к Богу, и он пользуется этим. И вы, как священники, отбросьте всякое самоосуждение. Иначе вы не сможете быть священниками Нового Завета. Отбросьте всякое... осуждение, скажите: вот я. Адам этого не мог сказать, но теперь Новый Завет. Он может сказать: вот я. Мы можем сказать: вот я Бог. Праведность Христа во мне. Мы можем выйти к этому святому Богу, который проницает наше сердце до самых уголков. Но мы можем прийти и сказать: вот я. Нисколько не стесняюсь, нисколько не боясь Бога. Поэтому... как священники, как царственные священства, мы должны говорить: вот я, и Господь, вот ты, да будет твоя воля, используй меня, как я могу благословить других людей. Иисус там, помните, что говорил, он сказал: вы дайте им есть, вы дайте им есть. Как мы можем помочь людям, как мы можем служить Богу, накормить их духовно? Такие нужды. Просто поверь, у нас есть Иисус, Он благословит нас, и мы сможем помочь людям. Вот священник что делает, они помогают. Так что мы сможем дать есть, дать духовную пищу другим людям. Потому что мы к этому избраны, и Иисус с нами, больше грех не проблема, и это все по милости Божией. Аминь.